Деяния апостолов. Эту книгу можно назвать «Деяния Духа Святого», да? Уже об этом, наверное, не первый раз слышали. «Деяния Духа Святого через апостолов», потому что там деяния апостолов, ну и в принципе это что? Это... А сам Лука говорит, если первую книгу я написал о том, что Иисус начал делать, как будто бы там недоговоренно, но такой смысл, что Иисус вроде как, что Он продолжил делать, но теперь через действие Духа Святого. И в этой книге есть такая особенность, она не имеет конца. Она просто обрывается. Ну и очень такой получается смысл, как можно закончить деяние Духа Святого. Это невозможно. Поэтому просто надо оборвать, а мы с вами продолжаем писать. Кто-то сказал, что мы пишем 29-ю, 30-ю и остальные главы, они продолжают писаться. Это история церкви. Значит, основной стих, 1 главы, 8 стих, «И будете мне свидетелями от Иерусалима, Самарии, Иудеи, Самарии до края земли». И поэтому ну, настолько тема на виду, так не надо, мне кажется, ничего там выдумывать или вникать, или искать, но она лежит на поверхности. И так можно сказать, историческое развитие Царства Христова или Царства Божия или Церкви в начальном этапе. Началось Деяние апостолов, проповедь в Иерусалиме, а заканчивается в Риме. В принципе, от столицы к столице мира. Автор Лука, поэтому не буду больше на нем останавливаться, и охватывает 30-летний период истории церкви. Она делится на три части. Значит, проповедь в Иерусалиме, Иудеи и Самарии, до 12 главы, и до края земли. Так вот, как по тексту. Правда, ну, можем сказать, Рим – это не край земли, но в миссионерских путешествиях он многого достиг. Нам дальше не раскрыто. Если это, тут надо было мне, наверное, эту черту не проводить, а стрелку, то до нас пойдет, до края земли так оно и распространяется. Если это еще рассматривать под углом, что это деяние Духа Святого, то первая глава – подготовка к приходу Духа Святого. Вознесение Христа описано и подготовка учеников. Подчеркиваю, значит, в этой книге, что тоже о Царстве Божьем. Там прямо сказано в первой главе. «Являясь 40 дней, Он говорил им о Царстве Божьем». Значит, эта истина в Деяниях апостолов продолжается. Хотя в дальнейшем слово «царство» употребляется редко, больше со стороны врагов, потому что они считают, что они почитают какого-то Иисуса больше, чем кесаря. А в устах их, оно как бы вот это слово «царство» меньше звучит. Я думаю, при этом, значит, Евангелие не имеет политической окраски. Мы поэтому тоже сильно не подчеркиваем, что да, у нас царь, и все, мир тогда будет нас считать политически, значит, у нас какие-то, у нас под словом царь другое поймет. Поэтому оно больше идет как Евангелие, как господство Иисуса Христа. И я думаю, что это правильно, а мысль-то остается та же, что Царствие Божие, оно уже явилось. Сначала Он явился, Иисус Христос, а потом в Его последователях, оно уже существует. И все, что Христос говорил, законы, царство, все, вот в этом кругу церкви, истинной живой церкви, они практически уже существуют. Царство Божие существует, оно уже на земле. И ученики, помните, задают вопрос, не сие ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Он говорит, не ваше время знать временные сроки. Но они-то вопрос задали царство Израилю. Вот тут неправильно. Царство Израилю не было время. А царство Божие... Оно уже началось, оно с них началось. И саму истину о господстве Иисуса Христа ученики понимали отлично. Потому что даже первая проповедь Петра в день Пятидесятницы, которая прозвучала, он соделал Господом и Христом всего Иисуса. Да? Значит, оно стоит на первом месте, что он его соделал Господом. И это красной линией проходит, что Иисус не просто Спаситель, а Господь. Ну, когда мы говорили, что вот если под углом этим рассматривать Библию, Царствие Божие, мы говорили, что западное богословие как-то это упускает. И я думаю, что вот это тоже тема Господь, господство Иисуса Христа, она должна у нас правильно понимать. Слово «Господь» предусматривает подчинение и зависимость. Значит, вторая глава «Сошествие Духа Святого». Ну, я Троицу назвал, или праздник Пятидесятницы, проповедь Петра и жизнь общины немножко рассказывается, как она теперь начала жить, когда Дух Святой начал жить среди спасенных, в их сердцах действовать. Потом сила Духа Святого, проявление ее, исцеление хромого и вторая проповедь Петра. Потом борьба дьявола с церковью. Я думаю, так можно объединить эти главы. Во-первых, первые гонения на Иисуса Христа, Я назвал новые, потому что, получается, там прямо подчеркивается. На сына твоего восстали, да? Можно борьба дьявола с церковью или борьба Царствия Божия встретила ожесточенное сопротивление мира, оно не, чтобы не распространялось. Вторая попытка дьявола была внутри разрушить грех Анании и Сапфиры. Как ее расценивать? Как не борьба? Потом реакция, значит, гонения не утихают, их снова арестовывают. Шестая глава, третий метод – это попытка расколоть церковь на два лагеря по национальному признаку, значит, иудеев и еллинистов. Еллинисты – это не язычники в полном смысле слова, это язычники, перешедшие в иудейство, принявшие их обряды. Такое, так сказать, положение предусматривалось законом Моисеевым. Кто совершит закон обрезания, все, он может стать даже не по крови Авраама, но по обрядам он может войти в это. И еллинисты. Поэтому у них, у церкви, не возникал вопрос по принятию еллинистов. Это те же иудеи, понятно, что для них благодать существует. Затем седьмая глава. Ну, вот эта борьба закончилась, ну, по крайней мере, описание ее закончилось, что борьба не просто на смерть, жизнь на смерть, мученическая смерть Стефана. И восьмая глава. Теперь мы начинаем расширение Царствия Божия в Иудее и Самарии. Значит, восьмая глава. Благовестник в Самарии Филипп. И спасение эфиоплянина, да? Царствие Божие выходит за пределы. Правда, оно не побуждаемое внутренним побуждением. Может, Дух Святой побуждал, но они это никак не доходили. А это произошло по причине гонений. Рассеявшиеся начали благовествовать. Девятая глава. Обращение апостола-язычника. Раз расширение Царствия Божия, это так вот последовательно просматривается такая, как сюжет или тема. Затем служение Петра в Иудее описывается. Он обходил там Лидию, воскрешение дочери. Потом спасение первоязычника, 10 глава, Корнилия. Вообще интересная такая деталь. Петр послан к язычнику Корнилию из Иопии, да, помните? Теперь переносим книги Иона. Иона бежал из Иопии от лица Господня. Его тоже Бог посылал к язычникам, он бежал. Может быть, это и просто совпадение, но иногда такие моменты. Притом это было за 800 лет до того, как Петр был послан, но это был уже новый служитель, нового, если сказать, типа. Поэтому он в повиновении, хотя ему тоже трудно это было принять, что язычников надо принять. Он все-таки пошел и присоединил первого язычника. 11 глава. Спасение язычника одобрено, встречено сначала с недоверием, но когда он все рассказал, им пришлось в церкви его принять. Все-таки он принят в церковь. И церковь Антиохии язычников, первая церковь, которая образовалась из язычников. Кто-то из христиан, вот не апостолы, не дошло до них, не могли они себя перешагнуть, а простые христиане начали проповедовать язычникам, и язычники начали каяться. И так образовалась первая церковь из язычников, антиохийская. И 12-е, новая волна гонений. Все-таки как-то вот заканчивается этот раздел тоже гонениями. Понимаете, церковь, Царствие Божие не может распространяться в спокойной обстановке. Оно всегда вот это, Бог дает покой, она расширяется, потом начинаются гонения, и, как кто-то у нас там сказал, очищение начинается, да, Михаил Иванович так сказал. Значит, до края земли следующая часть. Ну, она делится. Первое миссионерское путешествие, апостольский собор, второе, третье, потом его в Иерусалиме, Кесария и Рим. Эти тоже три города. Столица Иудеи, Кесария, римская столица в Иудее, Рим, столица империи. Ну, о миссионерских путешествиях надо, наверное, немножко все-таки поподробнее. Тут у меня вот так выписано, потом я карту еще покажу. Значит, миссионерское путешествие началось с Антиохии, с Варнавой он его делал. Затем остров Кипр, как мы говорили. Потом Антиохия Писидийская, Икония, Листра и Дерви. Это города, значит, галатийские. И возвращение в Антиохию. Ну, события тут произошли, их с одного города в другой гнали. Как хромого исцелил, и как поклонение хотели, как Зевсу сделать. Это было все в первом миссионерском путешествии. Значит, потом был апостольский собор. После этого очень вопрос принятия язычников без изменения, без прежде прихода в иудейство, был трудный вопрос. Поэтому нужен был собор, нужно было вот это совещание, чтобы это окончательно утвердилось. И на этом совещании три решающих фактора было. Значит, сначала речь Петра, который первый открыл язычникам, потом свидетельство Павла и Варнавы, как Бог открыл и какие благословения было, но Бог не мог благословить, не его дело. И третье, Иакова, одного из строгих иудеев, пресвитер Иерусалимской церкви, и он как бы там подал мысль не возлагать большего бремени, кроме всего необходимого. И так было очень важно этот собор, потому что он решил вообще вопрос дальнейшего развития Евангелия среди язычников. Если бы бремя закона они бы возложили, то можно было вообще поставить вопросы, вышло бы оно сильно за пределы Иудеи или нет. Так что это очень важно. Антиохия становится центром миссионерской работы, видите? Антиохия, Антиохия, Антиохия. Оттуда посылаются более подготовленный духовный центр, чем Иерусалим, потому что сам состоит из язычников. Савл, как только вышел за пределы Иудеи, стал Павлом. Это не Господь его переименовал, это было его греческое имя, более благозвучное, понятное, и поэтому как миссионер он уже пошел Павлом. Апостольский собор был собран 20 лет после Пятидесятницы. Ну, уже довольно порядочно время прошло. И 10 лет после первого обращенного язычника Корнилия. Ну, так вот уже, когда назрел вопрос этого решения. Не сразу после Корнилия это решали. Так, второе миссионерское путешествие. С силой присоединяются Тимофей и Лука. Значит, снова с Антиохии вышли, но он пешком пошел, Дервия, Листра и Трада. По-моему, в Дервии он, или в Листре, где-то он взял Тимофея. Он покаялся в первом миссионерском путешествии, теперь он его взял как сотрудника. Лука, мы не знаем как, но вдруг неожиданно появляется Лука, и, по-моему, в Филиппах он остается. Опять начинаются они. Но это надо проследить, я считал просто тут направление такое сказать. Получается, что он как будто бы там оставлен, может быть, даже и как ответственный. Но он пишет «мы, они, мы, они». Значит, когда шел – мы. Затем они... Помните, начиная с Листры, они не знают, куда идти. Он хотел в Эфес идти, Дух Святой его не пустил. Потом они в Троаду спустились, и тут видение было, что надо идти в Грецию. Филиппы, первый город, который там их побили камнями, страж уверовал темничный. Потом Фессалоники слушали, но прогнали. Верии были более благоразумные, но пришли с Фессалоники, их прогнали. И он в столице Греции, Павел. Знаменитая проповедь 17 главы. Оттуда он в Коринф спускается, где полтора года живет, и образует церковь. Из Коринфа в Ефес, Акилу и Прескилу здесь оставил, потом туда пришел Аполлос. Затем с Ефеса, это уже возвращение в Кесарию, в Иерусалим и в Антиохию. И третье миссионерское путешествие, оно стоит сразу следом. Начал с Галатии, Фригии, просто без подробных описаний, в Ефесе, там два года он. Ефес, он тут просто прошел, он как точка путешественника, но не как миссионера. Видимо, загорело сердце, потому что он направляет сюда свои шаги, и два года совершает служение, и там этот мятеж был. Потом он уходит в Грецию, Македония, Эллада, Македония. Потом Троада, Милит, это уже его возвращение начинается. Потом Тир, Финикия, Кесария, Иерусалим. Здесь он был арестован. Значит, начал он один, затем присоединился Сосипатр из Верии. Значит, Верия у нас находится в Греции. Значит, все-таки где-то здесь, в Элладе, присоединился Сосипатр. Потом Аристарх Секунд из Фессалоников присоединились. Это тоже в Элладе присоединились. Потом Гай из Дервии. Тимофей из Листры присоединился. И Тихик и Трофим из Асии, и Лука на обратном пути. Но, видимо, я, может быть, надо было бы и проследить, но, может быть, даже в Деянии не отражено, что, может быть, где-то он кого-то потом оставлял, а ты оставайся здесь, а мы пойдем дальше. И, в принципе, это уже такая разработка миссионерского служения, которое, может быть, чем-то похоже на наше. Если он здесь шел очень быстро, с города в город. Здесь он начинал там полтора года, там три года. Мы тоже сначала, и, видимо, это даже правильно так, в начале 90-х годов быстро шли, надо было охватить. А сейчас более такое на длительные сроки. Во-первых, труднее люди принимают, и сам смысл благовестия немножко изменился. Значит, он арестован. Я тут, может быть, у меня некоторые мысли есть, чтобы не пропустить. Значит, в третьем миссионерском путешествии написано четыре послания. Из Ефеса. Первое послание Коринфянам, там проблемы возникли, и он пишет из Ефеса. Поехать сам не может. Потом второе послание из Македонии. Значит, видите, переживает за Коринф, из Македонии пишет второе послание Коринфянам. Затем из Коринфа, уже здесь будучи, написал Галатам и к римлянам «Защита Евангелия». Значит, эти вопросы как бы не до конца освещены. Значит, помните арест апостола? как будто бы, когда он пришел, они все обрадовались, но, говорят, такая сложная обстановка, про тебя столько слышно, надо тебе обряд сделать, да? И он, пытаясь смягчить обстановку, делает, совершает обряд, но это не смягчило обстановку, а послужило к его аресту. Вообще так получается символично, это было, в общем-то, последняя благодать для иудеев. Когда вот они поступили так с Павлом, благодать, собственно, закончилась к иудеям. Мы потом не читаем об их покаянии, а наоборот, получается ожесточение, как они этого Павла хотели достать, да? И где они его не пытались достать и убить. Вот это ожесточение, оно подписало им приговор будущих бедствий, которые, собственно, где-то случились через 8 лет или через 10 лет. Ну, уже совсем немного оставалось. Теперь еще что. В Иерусалиме суд перед Синедрионом, но это тот же суд, который 28 лет назад судил Иисуса, приговорил к распятию, 23 года назад Стефана, и теперь он, помните, так ожесточенно выступал, что пришлось римскому тысяченачальнику, римскому гражданину, пришлось вести войска и вывести его с Синедриона, боясь, что они его убьют, потому что, как римский гражданин, он обязан был быть под обеспечением или защитой Римской империи. И он считал своим долгом, его надо сохранить. Затем Кесария, римская столица в Иудее. Там находился губернатор Рима. Сначала это был Феликс. Значит, так вот интересно, когда его привели в Кесарию, 20 лет назад здесь обратился Корнилий в Кесарии. И вот через 20 лет привели сюда апостола язычников, значит, в кандалах за проповедь среди язычников. Потом неделю назад он был здесь в доме Филиппа. Здесь его убеждали не идти. Он пошел. Я готов умереть и за Господа Иисуса Христа. Феликс, римский губернатор в Палестине, пришел в страх от проповеди. Все, но, видать, деньги ему надо было. Он ничего не сделал и сказал, что я позову тебя в другой раз. Так и не позвал, так, видимо, погиб. Его сменил Фест. Он тоже был уверен, что Павел невиновен, но почему-то был склонен к евреям и готов был его даже вроде его сдать. Но это значило смерть. И поэтому Павел, как римский гражданин, потребовал суда у кесаря. А если римский гражданин требовал суда у кесаря, это был закон римлян. Он должен был, любой, значит, начальник, представитель Рима должен был это обеспечить. Поэтому его, как римского гражданина, отправляют в Рим. Там он встречался с Агриппой. Помните, да, тоже даже он так в страх пришел. Он говорит, я бы хотел, чтобы ты стал, кроме этих уст, моим христианином. Это сын Ирода, который убил Иакова, внук Ирода, который убил Иоанна Крестителя, и правнук, который убил детей. Вот племя Ирода. У каждого написано, что, кого он убил. Ну, Агриппа, может, не убил Павла, но приговор он ему тоже подписал. Имел больше власти их освободить. Затем Рим. Находился в узах 2 года, жил на квартире под домашним арестом. И в Риме написаны послания Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Филимону. Всего трудился Павел 37 лет. Ну, так вот у меня тут еще жизнь Павла по годам. Обращение в 34 году. Ну, это получается, если мы считаем 33 год, я не знаю, как это считать, события с Иисусом Христом, распятие, то ну, год, ну, по крайней мере, 1,5-2 года. Потом в Антиохии. Когда они вышли на миссионерскую работу, это через 10 лет. Нет, это он в Антиохию пришел. Первое миссионерское путешествие, это через год где-то, с 45 по 48 год. 3 года длилось. Потом совещание, этот совет апостольский, в 50 году. Арест его, вот этот арест, значит, 2 миссионерских путешествия через 8 лет, в 58 году. 2 года, даже почти 3 года до Рима добирался, прибытие в Рим. Но в 63 году освобожден. И до 67 года он совершал еще миссионерское путешествие, Лука нам не пишет. Или он умер, или как, мы не знаем, но почему-то описание оборвалось. Потом арест и смерть в 67 году, до взятия Иерусалима, да, он в 70 году апостол мученически принял, значит, смерть за Иисуса Христа. Нам легче понимать послание, когда мы знаем эти миссионерские путешествия. Поэтому это не просто любопытство или интерес чисто такой исторический, а для наших понятий. Значит, здесь карта, да, началась в Антиохии, ну вот здесь Иерусалим, вот она Кесария. В Антиохии проповедь, он сам с Тарса, он уходил в Аравию, где-то сюда, потом вернулся. Значит, с Антиохии миссионерское путешествие. Вот они отправились, видите, на остров Кипр. Вот они его прошли. Потом вот она Галатия. Листра, Икония, Писидия Антиохия, Дервия. Вот здесь они, значит, первое миссионерское путешествие. И они также и вернулись в Антиохию. Второе миссионерское путешествие Павел предпринял вот так, пешком. Поэтому он начал отсюда. Затем он хотел в Ефес идти. Но они пошли потом на Троаду. И тут ему открыл Господь Филипп. Видите, он пропустил такой регион. Ну, как миссионер Павел понимал, что надо по порядочку идти сюда. Но Дух Святой его не допустил в Ефес. У Бога был план, чтобы Евангелие начало распространяться вообще в Греции и в Европе. Значит, с Филипп, он Фессалоника, Верия вот здесь шел. До Афин дошел. Здесь вот эта 17 глава. Потом в Коринфе полтора года. И оттуда идет возвращение тоже там через Ефес. Значит, Кесария, Иерусалим и Антиохия. И затем третье миссионерское путешествие, которое началось, там не написано откуда, ну, наверное, оттуда. Опять с Галатии, потом пройдена Фригия и в Ефес. Вот теперь он уже идет в Ефес прямым путем, Бог ему не препятствует, потому что Евангелие и церкви уже образованы тут. Теперь два года в Ефесе он прожил, затем он уходит оттуда. Вот в Македонии, вот здесь он письма, переживания у него во втором послании к Коринфям будем разбирать. Он очень ждет вестников, что там в Коринфе происходит. Значит, он через Македонию идет, вроде как собирался посетить Коринф, но он его и посетил. Потом в Троаду, это уже возвращение, когда он пошел на арест. В Троаде позвал пресвитеров с Ефеса, тут вот заснул юноша. Это произошло в Мелите. Он ефесских пресвитеров позвал, когда он в Мелите, потому что не стал заходить в Ефес. И из Мелита, значит, он Тир прибыл. Ну, это как корабли, куда, видать, прибывают. Потом Кесария, Иерусалим. И последний арест его в Кесарии, он два года. И отсюда он плывет в Рим. Ну, нам интересно, он же хотел вообще еще и в Испанию пройтись. В Риме церковь образовалась, мы будем говорить, независимо от служения апостолов. Вот тут же еще Испания. Он же, когда пишет послание к Риму, он говорит, я хочу в Испанию, вы приготовьте мне. И теперь нам бы интересно, был он в Испании или нет. Но оборвалось. Оборвалось повествование, чтобы мы его продолжили писать сами.
Десять долгих томительных дней, боль разлуки в сердцах с новой силой, стал учитель намного родней, смерть побрав и восстав из могилы. Взяли. Не вернется он к ученикам, потому грусть их души объяла. Срок не назначал. нужно верить нам без колебания. Впереди восхищение час, чтоб сердца непрестанно горели. Пусть примером послужат для нас 10 дней ожидания и веры.